Он подхлестнул лошадь поводьями и уставился на виднеющийся впереди лес, надеясь силой воли приблизить его. Деревья защитят их, там не пролетит ни один дракон. Над головой раздалось громовое хлопанье крыльев, и вокруг сомкнулись тени. Инстинктивно он съежился в седле и почувствовал, как что-то острое чиркнуло по плечам, обжигая раскаленной добела болью. За спиной завопил Хрун, но орал он скорее от ярости, нежели от боли. Варвар соскочил с лошади в вереск, выхватил черный меч Кринг, и когда один из драконов заложил вираж, чтобы еще раз пройти над Хруном на бреющем полете, потряс клинком в воздухе.
— Наглые ящерицы, как вы смеете лезть ко мне? — прорычал он.
Ринсвинд нагнулся в седле и схватил лошадь Два Цветка за повод.
— Вперед!
— прошипел он.
— Но драконы!
— упирался зачарованный Два Цветок.
— Да пошли они!
— начал было волшебник и оцепенел. Еще один дракон отделился от кружащихся наверху точек и устремился в их сторону. Ринсвинд отпустил Двацветкову лошадь, горько выругался и в гордом одиночестве погнал своего скакуна к деревьям. За спиной его возникла какая-то сумятица, но он не стал оглядываться, а когда над ним промелькнула тень, только тихо вякнул и попытался зарыться в конскую гриву. Потом, вместо ожидаемой раздирающей и пронизывающей боли, он неожиданно ощутил ряд хлестких ударов. Это его насмерть перепуганная лошадь ворвалась под своды леса. Волшебник отчаянно пытался удержаться на спине скакуна, но очередная низко нависшая ветка, оказавшаяся покрепче своих товарок, выбила его из седла. Перед тем, как вокруг сомкнулись вспыхивающие голубые огни беспамятства, Ринсвинд успел услышать пронзительный крик, обманутый в своих надеждах рептилии, и неистовые удары когтей по верхушкам деревьев. Когда он пришел в себя, дракон наблюдал за ним. По крайней мере, смотрел куда-то в его сторону. Ринсвинд застонал и попытался лопатками вперед закопаться в мох, но задохнулся от резкого приступа боли. Он перевел затуманенный агонией и страхом взгляд обратно на дракона. Тот висел на ветке огромного засохшего дуба в нескольких сотнях футов от волшебника. Бронзово-золотистые крылья бестии были плотно обернуты вокруг туловища, но длинная лошадиноподобная морда, болтающаяся на конце необычайно гибкой шеи, вертелась то в одну, то в другую сторону. Дракон внимательно осматривал лес. А еще он был полупрозрачным. Несмотря на то, что от его чешуи отражалось солнце, Ринсвинд ясно различил сквозь дракона кроны растущих позади деревьев. На одной из веток сидел человек, крошечный по сравнению с висящей рядом рептилией. Одежды на нем было немного. Пара высоких сапог, малюсенький кожаный мешочек чуть ниже пояса и шлем с огромным гребнем. Человек бесцельно тыкал в стороны коротким мечом и смотрел поверх верхушек деревьев с таким видом, словно выполнял занудное, лишенное всякой привлекательности задание. Какой-то жучок начал деловито карабкаться вверх по ноге Ринсвинда. Волшебник спросил себя, сколько вреда способен причинить полупрозрачный дракон? Может, он и убивает только наполовину? Ринсвинд решил не проверять это предположение на практике. Двигаясь на пятках, кончиках пальцев и мускулах плеч, извиваясь как червяк, он отполз в сторону. Когда же плотная листва скрыла от него дуб и тех, кто на нем сидел, Ринсвинд поспешно вскочил на ноги и, петляя, помчался между деревьями вглубь леса. Никакой определенной цели у него не было, как не было ни провизии, ни лошади. Но до тех пор, пока у него хватит ног, он будет бежать. Папоротники и куманика хлестали его, но боли он не чувствовал. Удалившись от дракона примерно на милю, он остановился и рухнул на землю возле какого-то дерева. Совершенно неожиданно листва заговорила с ним.
— Эй! — тихонько окликнула она.
С ужасом, предчувствуя то, что он может там увидеть, Ринсвинд позволил своему взгляду скользнуть вверх. Тот попытался было задержаться на безобидных кусках коры и листьях, Но бич любопытства заставил его отправиться дальше. В конце концов, взгляд остановился на черном мече, торчащем из ветки прямо над головой Ринсвинда.
— Чего уставился?
— поинтересовался меч голосом, похожим на скрип пустого винного бокала, по краю которого проводят ногтем.
— Вытаскивай меня.
— Чего? — переспросил Ринсвинд, чья грудь до сих пор судорожно вздымалась.
— Вытащи меня, — повторил Кринг. — Мне не светит провести следующий миллион лет в угольных пластах. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том времени, когда меня бросили в озеро в горах и...
— А что случилось с остальными? — перебил Ринсвинд, по-прежнему отчаянно цепляясь за дерево.
— О, их поймали драконы. И лошадей. И этот ящик. Я тоже попался, но Хрун меня уронил. А вот тебе повезло.
— Ну, — начал Ринсвинд, Кринг не обратил на него никакого внимания.
— Полагаю, тебе не терпится их спасти,
— добавил меч.
— В общем, тогда вытащи меня, и мы тут же отправимся в путь.
Ринсвинд, прищурившись, смерил взглядом клинок. Мысль о спасательной экспедиции была засунута в настолько далекий уголок его разума, что если некоторые передовые представления о природе и образе многомерной множественности Вселенной истинны, то эта идея находилась прямо у него под носом. Однако магический меч — ценная штука. А до родного дома, где бы тот ни обретался, было так далеко. Ринсвинд взобрался на дерево и осторожненько пополз вдоль ветки. Кринг очень надежно засел в дереве. Волшебник ухватился за рукоять и тянул, пока перед глазами не замелькали искорки.
— Попробуй еще раз, — подбодрил меч.
Ринсвинд застонал и заскрипел зубами.
— Могло быть и хуже, — заметил Кринг. — На месте этой ветки могла быть наковальня. —
Ха-ха! — просипел волшебник, опасаясь за будущее своего паха.
— Я побывал во многих измерениях, — поделился Кринг.
—
У меня, знаешь ли, было много имен.
— Потрясающе!
— отозвался Ринсвинд и качнулся назад вместе с выскользнувшим из дерева клинком. Меч оказался на удивление легким. Вернувшись на землю, он решил выложить Крингу все новости сразу.
— Вообще-то, мне кажется, что идти кого-то спасать — это не самая удачная затея. Лично я считаю, нам лучше отправиться назад в город. Наберем поисковую партию, и драконы улетели в сторону пупа, — сообщил меч. — Я предлагаю начать с твари, которая сидит вон на том дереве.
— Прости, но
ты не можешь бросить их на произвол судьбы.
Лицо Ринсвинда выразило удивление.
— Не могу?
— переспросил он.
— Нет, не можешь. — Послушай, давай напрямоту, а? Я работал с куда лучшим материалом, чем ты. Но тут либо это, либо... Ты когда-нибудь проводил... миллион лет в угольных пластах.
Подожди.
Я... Так что, если ты не прекратишь спорить, я отрублю тебе голову.
Ринсвинд увидел, как его собственная рука рванулась вверх. Сверкающее лезвие загудело в каком-то дюйме от его горла. Он попытался заставить пальцы разжаться. Они не послушались. —
Я не умею быть героем! — выкрикнул он.
— Я тебя научу.
Глубоко в горле бронзового псефы заклокотало. Ксдра, его всадник, нагнулся и всмотрелся в дальний конец поляны.
— Я его вижу, — сообщил он.
Легко, перемахивая с ветки на ветку, Ксдра спустился по дереву, мягко соскочил на качковатую траву и вытащил из ножен меч. После этого он внимательно изучил приближающегося человека, который явно не горел желанием выходить из-под прикрытия деревьев. Незнакомец был вооружен, однако меч он держал весьма странным способом. Он нес клинок на расстоянии вытянутой руки, словно стыдился того, что его видят в компании этого меча. Заметив, что волшебник, подволакивая ноги, направился в его сторону, Ксдра поднял оружие, широко ухмыльнулся и прыгнул вперед. Из всей схватки в сознании Ксдры ярче всего зафиксировались два момента. Он помнил, как клинок волшебника сверхъестественным образом ринулся вверх и парировал его удар с такой силой, что меч молнией вылетел из рук Ксдры. Еще всаднику запомнилось, что волшебник, вступая в поединок, прикрывал глаза одной рукой. Именно это и сгубило Ксдру, как тот впоследствии признавался. Уходя от очередного выпада противника, Ксдра отпрыгнул назад и во весь рост растянулся на траве. С рычанием развернув огромные крылья, Псефа бросился с дерева вниз, но Ринсвинд уже стоял над всадником и орал. — Скажи ему, что если он меня обожжет, я отпущу меч. Я это сделаю, я отпущу его, клянусь мамой. Говори, ну говори же! Кончик черного меча парил над горлом Ксдры. Клинок, такое впечатление, жил своей жизнью, тихонько напевая себе под нос какую-то песенку.
— Псефа!
— крикнул Ксдра. Дракон вызывающе взревел, но вышел из пике, которое должно было лишить Ринсвинда головы, и, тяжело хлопая крыльями, вернулся на дерево.
— Говори!
— взвизгнул волшебник. Ксдра, прищурившись, смерил взглядом человечка, прыгающего на другом конце меча.
— И что мне говорить? — осведомился он. — Что? Я сказал, что мне нужно говорить. — Где мои друзья? В смысле, варвар и коротышка? Скорее всего, их отнесли в Червберг.
Ринсвинд отчаянно сопротивлялся порывам меча, стараясь не слышать его кровожадного гудения.
— Какой такой Червберг? — Тот самый. Червберг только один — это обитель драконов. — А ты, значит, меня поджидал?
Ксдра невольно взвыл, когда острие меча кольнуло его кадык, выдавив каплю крови.
— Ага! Не хотите, чтоб люди знали, что у вас тут есть драконы? — прорычал Ринсвинд.
Всадник забылся настолько, что кивнул и едва не проткнул себе горло. Ринсвинд в отчаянии оглянулся по сторонам и осознал, что выхода у него нет. Это дело ему придется довести до конца.
— Ладно, — произнес он как можно более равнодушно. — Может, ты все-таки отвезешь меня в этот твой Червберг? — Предполагал, что я доставлю тебя туда мертвым, — угрюмо пробормотал Ксдра.
Ринсвинд посмотрел на него и медленно ухмыльнулся. Это была широкая, безумная и абсолютно лишенная юмора гримаса. Это была одна из тех улыбок, во время которых маленькие речные птички снуют туда-сюда среди твоих зубов и выклевывают застрявшие кусочки пищи.
— Ничего, доставишь живым, — заверил он. — Кстати, о мертвецах. Ты вспомни, кто из нас двоих держит в руке меч? — Но после того, как ты меня убьешь, ничто не помешает Псефе расправиться с тобой, — крикнул распростертый на земле всадник. — В таком случае я буду шинковать тебя постепенно, — согласился Ринсвинд и еще раз испробовал действие своей ухмылки.
— Хорошо, хорошо, — мрачно сказал Ксдра.
— Ты что думаешь, у меня совсем нет воображения?
Он, извиваясь, выбрался из-под меча и махнул рукой дракону, который опять снялся с дерева и направился в их сторону. Ринсвинд сглотнул.
— Хочешь сказать, мы полетим на этой твари? — уточнил он.
Ксдра, на чье горло по-прежнему кровожадно нацеливался Кринг, с презрением посмотрел на волшебника.
— А как же еще попасть в Червберг?
— Не знаю, — признался волшебник. — Ну и как?
— Я хочу сказать, другого способа нет. Либо по воздуху, либо никак.
Ринсвинд снова взглянул на дракона, который опустился совсем рядом с ними. Он отчетливо видел сквозь его тушу примятую траву. Однако, когда волшебник осторожно прикоснулся к чешуйке, которая казалась всего лишь золотистым сиянием в чистом воздухе, то почувствовал, что на ощупь она достаточно материальна. Ринсвинду подумалось, что драконы должны либо существовать полностью, либо не существовать вовсе. Дракон, существующий наполовину, куда хуже, чем обе эти крайности.
— Я и не знал, что сквозь драконов все просвечивает, — сказал он.
— Неужели?
Пожал плечами Ксдра и неуклюже вскочил на дракона. Ринсвинд, вцепившись в его пояс, запрыгнул следом. Немного поерзав на спине ящера, волшебник переместил побелевшие от напряжения пальцы на подходящий кусок сбруи и слегка ткнул Ксдру мечом.
— Ты раньше когда-нибудь летал? — не оборачиваясь, спросил тот.
— Нет. Вот так, как летают, нет.
— Пососать не хочешь?
Ринсвинд рассеянно уставился в затылок всадника, после чего уронил взгляд на протянутый мешочек с красными и желтыми леденцами.
— Это обязательно? — осведомился он.
— Традиция такая, —
— ответил Коздра. — Ну, как хочешь.
Дракон поднялся на ноги, тяжело прошлепал по лугу и вспорхнул воздух. У Ринсвинда временами бывали кошмары, в которых он раскачивался на чем-то неосязаемом, но невероятно высоком, и видел, как внизу проплывает ужасно далекий, затянутый синевой, усеянный точками облаков пейзаж. Обычно после таких снов он просыпался с трясущимися поджилками. Впрочем, он обеспокоился бы куда больше, если б знал, что головокружение, которым страдает большинство жителей плоского мира, тут ни при чем. Это была обратная память о событии в будущем Ринсвинда. Событие настолько ужасающим, что оно прочно распространило гармоники страха вдоль всей линии его жизни.